Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Убитые в ходе спецоперации в Нальчике боевики причастны к теракту на ипподроме. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после административного ареста. В Афганистане не менее 10 боевиков были убиты в результате отражения атаки талибов. Убитые в ходе спецоперации в Нальчике боевики причастны к теракту на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии 1 мая. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По имеющейся информации, эти же боевики организовали серию покушений на сотрудников правоохранительных органов и многочисленные взрывы. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после трехдневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. Сегодня суд рассмотрит жалобу Шнейдера на незаконность ареста. Дело Немцова направлено обратно в ОВД на дополнительное расследование. В Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы Москва-Петербург, согласно которому она должна пройти по территории лесопарка. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из химкинских предпринимательниц.
Позвонил в комитет по управлению имуществом городского округа Химки, предложил мне приехать писать петицию. Петицию. Я стала интересоваться, что за петиция, но по поводу химкинского леса. Я говорю, так мы давайте сформируем позицию. Я говорю, мы за или против? Она говорит, ну мы не за и не против, просто есть проект номер два. Значит, проект номер два. Я говорю, это что такое? Это значит, вот эта вот дорога пойдет через старые Химки. Как бы это еще страшнее, чем проект номер один. Поэтому вы должны приехать и свою позицию озвучить. Вы за проект номер два или за проект номер один?
Сообщила жительница Химок. По словам активиста движения в защиту химкинского леса Сергея Агеева, подобные звонки поступали и в государственные учреждения. В четверг президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить строительство автодороги через химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Погиб сидевший за рулем владелец машины. Это случилось в селении Касумкент Сулейманстальского района республики. На западе Москвы задержаны три милиционера по подозрению в похищении человека. Сообщается, что в милицию позвонила женщина, которая заявила, что четверо неизвестных похитили ее мужа, когда он выходил из подъезда своего дома. Похитители затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В ходе операции указанная машина была остановлена в районе Крылатская. В ней находились сотрудники милиции. В багажнике автомобиля был обнаружен похищенный мужчина. Он не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии 44 ребенка были ранены во время детского праздника, который проходил на конном дворе. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Векслер.
В четверг вечером в детском лагере отдыха в Нижней Саксонии проводилось факельное шествие детей на лошадях. После того, как один ребенок нечаянно уронил свой горящий факел, у всех почти 100 участвовавших в шествии лошадей возникла реакция массовой паники, и они, сбросив седоков, поскакали прочь, наступая на детей. По сообщению полиции, в шествии принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Прибывшие на место происшествия многочисленные спасатели и медицинские работники трудились всю ночь. 15 человек с тяжелыми травмами были отправлены в больнице. Врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа, чье состояние оценивается как критическое. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На востоке Афганистана не менее 10 боевиков были убиты и 5 захвачены в плен в результате отражения атаки талибов военнослужащими сил коалиции. По данным командования НАТО, ни афганские, ни международные силы потерь не понесли. Согласно информации местной полиции, в нападениях на две армейские базы в провинции Хост участвовали 48 боевиков. Ответственность за обе атаки взяли на себя талибы, которые утверждают, что были убиты 18 иностранных солдат. На новых ливийских паспортах будет защитная голограмма с портретом премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнитий.
Накануне официального визита в Рим ливийского лидера Муаммара Каддафи по случаю второй годовщины подписания договора о дружбе между Ливией и Италией посол Ливии в Риме сделал заявление, согласно которому на новых ливийских паспортах, которые будут введены в обращение в ближайшие месяцы, на защитной голограмме будет фотография Каддафи и Берлускони в момент подписания договора в 2008 году. По словам ливийского посла Абдул-Хафеда Гаддура, решение об этом было принято давно. У Берлускони было испрошено разрешение, и он дал официальное согласие на использование своего изображения. Реакция итальянских политиков была предсказуемой и однозначной. Анджело Бонелли, президент национального движения «Зеленых», заявил о том, что ничего подобного не случалось ни в одной из стран Европейского Союза, так как ни один из европейских лидеров не позволил бы увековечить себя, запечатлевшись диктатором, для которого попрание прав человека является обычным делом. Учитывая гипертрофированное эго нашего премьера, задаешься вопросом, а не появится ли вскоре лик Сильвио Берлускони и на итальянских паспортах, добавил в заключение Бонелли. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, произошла ожесточенная перестрелка. Об убитых и раненых информации нет. Полиция блокирует правительственное здание, где, предположительно, укрылись боевики. В Грузии на шахте в городе Ткибуле в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы с ранениями. Согласно информации местных властей, взрыв произошел вечером в пятницу, когда в шахте находились 11 горняков. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка метана. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Осужденный за странное административное правонарушение правозащитник Лев Пономарев сегодня вышел на свободу из московской тюрьмы. На портале YouTube появилось видеообращение к президенту России доцента Санкт-Петербургского университета Сергея Самолетова с просьбой разобраться в возникшем в ВУЗе конфликте. Экспертные мнения по поводу обсуждаемого сейчас в России проекта закона о полиции. Вот такие темы, а также обзор российских еженедельных журналов, экономическая панорама и другие материалы в нашей программе «Время свободы». Одна из главных тем часа. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в ночь на субботу был освобожден из-под стражи, отбыв трое суток административного ареста. 68-летний правозащитник был приговорен Пресненским судом города Москвы за участие в шествии в честь Дня государственного флага. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Лев Пономарев был задержан 25 августа, когда направлялся на митинг в защиту Химкинского леса. Правозащитник признан виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции согласно статье 19 части 3 Кодекса об административных нарушениях и был приговорен Пресненским судом города Москвы к аресту на трое суток. Его взяли под стражу в зале суда. Адвокат правозащитника Карина Москаленко назвала решение об аресте политически мотивированным. Дочь и адвокат Пономарева Елена Липцер уже заявила, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Сам глава общероссийского движения «За права человека» считает, что его задержание связано с тем, что он являлся одним из организаторов митинга в защиту Химкинского леса, в котором приняли участие несколько тысяч человек во главе с экологом Евгенией Чириковой, музыкантом Юрием Шевчуком и музыкальным критиком Артемием Троицким, говорит Лев Пономарев.
Мы были официальными заявителями митинга. То есть мы направляли уведомление о мэрии города Москвы о проведении митинга. И это были 3 человека. Михаил Шнейдер, я и еще Долголев. И мы юридически отвечали за проведение этого митинга, за порядок, который там был. Дело в том, что в уведомлении, которое мы подали Лужкову, там было написано отдельным пунктом, что мы намерены использовать звукоусилительную аппаратуру. А потом было распоряжение выполнить постановление правительства Москвы, в котором было написано, уведомление согласовано, и в соответствии с этим все пункты нашего уведомления должны были быть выполнены. И в том числе звукоусилительная установка должна должна была быть поставлена на Пушкинской площади. Но в данном случае было грубейшим образом нарушено законодательство о массовых акциях. Они не допустили звукоусилительную установку.
Как с вами обращались в СИЗО?
Не в СИЗО, это было помещение для административно задержанных, и там нормально было. Люди вообще очень душевно ко мне относились, в том смысле, что они понимали. Ну, когда меня стали посещать там Генри Резник там и так далее, это был как бы некий сигнал.
Известный адвокат и член общественной палаты Генри Резник убежден, что у Льва Пономарева и его защитников есть возможность обжаловать решение Пресненского суда города Москвы в вышестоящих инстанциях.
Значит, есть процедура, предусмотренная законом, обжалование в надзорном порядке. Причем в этом порядке можно идти до самой высшей судебной инстанции, до Президиума Верховного Суда Российской Федерации. И мне будет чрезвычайно интересно, каким образом Президиум Московского городского суда, а затем Президиум или судебная коллегия Верховного Суда запишет в своем решении, что, оказывается, пронос государственного флага по тротуару в день государственного флага Российской Федерации составляет административное правонарушение. Вот если они согласятся с этим неправосудным решением, которое вынесено было, в таком случае они согласятся с тем, что человека на пороге 70-летия можно за такого рода действия отправлять в арестный дом.
В четверг тот же мировой суд Пресненского района отправил под арест на трое суток и одного из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, который также был признан виновным в неповиновении правоохранителям. Он должен выйти на свободу в воскресенье. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Еще одна важная тема сегодня. Доцент Петербургского университета, председатель университетского профсоюзного комитета «Универсант» Сергей Самолетов выступил с видеообращением к президенту России Дмитрию Медведеву, обвиняя ректора университета Николая Кропачева в ненадлежащем руководстве учебным заведением, в частности, в развале вузовского медцентра и травле декана Петрова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В течение 2,5 лет в Петербургском государственном университете наблюдается процесс его разрушения, административный и правовой беспредел. Это связано с непрофессиональными, а с нашей точки зрения откровенно преступными действиями нынешнего ректора Николая Михайловича Кропачева, говорится в видеообращении Сергея Самолетова. Под лозунгом борьбы с коррупцией, пользуясь своей властью и связями в правоохранительных органах Петербурга, ректор Кропачев организовал беспрецедентное по своему цинизму преследование тех, кто осмеливается выступить с критикой его действий и решений. В первую очередь это коснулось декана медицинского факультета Сергея Петрова и декана факультета журналистики Марины Шишкиной, по отношению к которым после публичной критики действий нового ректора была развязана кампания самой настоящей травли. Оба декана были отстранены от работы и уволены со своих постов. Против них были возбуждены уголовные дела, на рабочем месте на глазах студентов проведены обыски. Конец цитаты. Ректора назначает президент Российской Федерации. Он и был выбран адресатом обращения, говорит Сергей Самолетов.
По сути, уже давно зрело желание рассказать президенту о том, что у нас действительно происходит. Одно дело, когда Кропачев показывает фасад, а другое дело, что происходит внутри.
Сергей Самолетов утверждает, что из университета под любыми предлогами выживают всех неугодных. С этим не согласна проректор Лариса Цветкова, которая говорит, что она тоже критиковала ректора, но ее никто не преследует, и речь может идти только о конфликтах с бывшими деканами Мариной Шишкиной и Сергеем Петровым.
Лично мне Сергей Самолетов симпатичен, я считаю, что он хороший преподаватель и профессионал, но если Сергей Самолетов говорит и это чувствует по отношению к себе, ну, наверное, это так. Просто больше фактически ни о ком речи не идет.
Но Сергей Самолетов в своем обращении говорит и о другом, об упразднении традиционной университетской структуры и о том, что, цитирую, «исчезают понятия факультеты, кафедры, ректор объединяет медицину с юриспруденцией, а геологию с менеджментом, полномочия ученых советов сведены к нулю, административный аппарат вырос до невероятных размеров. В университете сейчас 14 проректоров, а общее число сотрудников ректората достигло 1900 человек». Конец цитаты. Очень высоко оценивает поступок Сергея Самолетова Самолетова, бывший декан факультета журналистики Петербургского университета Марина Шишкина.
Я думаю, что Самолетов поступил прежде всего как гражданин, который переживает и волнуется за имидж университета, имидж президента. Ведь он сказал, что, обращаясь к Дмитрию Анатольевичу, он делает шаг вол последней надежды, как в футболе говорится. Все методы, которые были испробованы в университете, ну вот они не работают. Мы совершенно четко уверены, что Кропачев использователь президента, он использует правоохранительные органы, он не то что не борется с коррупцией, он создал коррупционную систему.
Марина Шишкина тоже считает, что университет разрушается. Она ссылается на фотографии, выложенные в интернете Самолетовым.
В таких условиях не могут учиться студенты, не могут жить в этих жутких общежитиях. Но это же правда.
Стоит напомнить, что год назад в разгаре скандала с самой Мариной Шишкиной такое обращение уже было, но президент ответил, что не будет вмешиваться в университетские дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 15 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что 5 боевиков, убитых в ходе спецоперации в Нальчике, причастны к теракту на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии 1 мая. Тогда пострадали 30 человек. По меньшей мере 2 заложников удерживают боевики, блокированные полицией в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Утром сегодня в одном из зданий армейского комплекса в ходе допроса несколько заключенных исламистов в попытке бежать разоружили и взяли в заложники 2 охранников и пытаются выйти на свободу. Ранее полиция Пешавара сообщала, что группа боевиков пыталась прорваться в охраняемый район, где находятся здания внутренней разведки и консульство США. В море Лаптевых продолжаются поиски 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Северная Корея ответит ядерной священной войной на любое нападение на нее. С таким заявлением выступил посол КНДР на Кубе. Как всегда напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, с текстами программы и многим другим, например, блогами наших авторов, можете всегда знакомиться на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Нашу программу продолжит обзор наиболее интересных последних публикаций в российских еженедельных журналах. Почему граждане России недовольны властью? Почему растут цены на продовольствие? Почему откладывается спасение Байкала? Обзор статей в российских еженедельниках на эти темы подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 30 августа напоминает, что наиболее заметным следствием жаркого лета 2010-го может стать рост недовольства граждан властью. Социологи этот рост, пусть пока и на уровне статистической погрешности, уже зафиксировали. Но выльется ли он в протестные выступления, еще не ясно. Во-первых, определенная часть россиян утратила веру в действенность вертикали власти, которая не смогла ни предотвратить пожары, ни обеспечить эффективную борьбу с ними. Во-вторых, у ряда граждан могли возникнуть обоснованные сомнения в стабильности суверенной демократии как высшей ценности, ведь отсутствие потрясений на пепелище или в морге – это явно не та стабильность, ради которой они готовы жертвовать некоторой частью своих прав и свобод. Сейчас у недовольных могут появиться вожаки, например, из числа тех, кто организовывал добровольцев на тушение пожаров и оказание помощи погорельцам. Эти люди уже доказали, что способны при помощи других граждан решать возникающие в их жизни проблемы без участия властей, а иногда и вопреки усилиям последних. А это представляет для существующего строя куда большую угрозу, нежели дежурные антиправительственные речи лидеров системной оппозиции, уверен журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» пишет, что засуха, которая длилась в Центральной России 2,5 месяца, закончилась. Но последствия погодной аномалии в виде новых ценников и изменения ассортимента на полках магазинов и в холодильниках будут чувствоваться еще долго. Крупные сети не дают поставщикам повышать цены и бьются за каждую копейку. Но не для того, чтобы цена на полке была ниже, а для того, чтобы она росла правильно, за счет маржи магазина. В цепочке производитель, торговая сеть, потребитель, среднее звено опять оказалось самым неуязвимым. Отечественных продуктов, которые в рознице и так не слишком заметны, в этом году станет еще меньше. В молоке будет больше порошка, быстрее закончатся российские картошка, свекла и морковь. Их и в урожайные-то годы на всю зиму не хватало. Россияне станут есть меньше мяса и больше ругать сельское хозяйство, для которого любая погода плохая. Продукты дорожают, но оплатит это подорожание производитель, покупатель и лишь в самой незначительной степени сетевой магазин. Так будет продолжаться, пока производитель производители не начнут серьезно объединяться и противостоять сетевой торговле единым фронтом. Тогда разговор о ценах будет вестись розницей не сверху вниз, а на равных. Пока же сети значительно меньше нуждаются в своих поставщиках, чем поставщики в магазинах, уверен журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере 30 августа сообщает, что резкое удорожание продуктов питания уже заставило правительство пересмотреть прогноз инфляции. При этом в росте цен власти винят не урожай и спекулянтов. Население поверило правительству и бросило скупать гречку и прочую недорогую еду. Производители и ритейлеры говорят, что дефицита продовольствия не случится, но цены прежними уже не будут и стабилизируются на уровне на 10-15% выше июльского. Правительство опасности продовольственного дефицита пока не видит. В росте цен власти, как вводится винят спекулянтов. Производители ответственность за рост цен с себя снимают, а усилия Федеральной антимонопольной службы могут лишь сдерживать рост цен. Ни зерна, ни мяса в стране они не прибавят. И могут лишь затормозить, но не отменить инфляцию, которая из-за роста цен на продовольствие уже начала раскручиваться. Сухой остаток таков. Дефицита продуктов питания в России не будет. Ажиотаж через месяц-другой спадет, но инфляция останется, потому что цены на продовольствие закрепятся на завоеванных уровнях и останутся там надолго. А общая инфляция по итогам 2010 года выйдет на уровень 8-9% или даже выше, прогнозирует журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский Ньюсвик» констатирует, что спасение Байкала откладывается. Несмотря на несколько поручений от президента и премьера, а также на их обещание защитить озеро от стоков целлюлозного комбината, ни в этом, ни в следующем году этого сделано не будет. Причина в том, что Минприроды не смогло подготовить программу, в которой был бы минимальный список идей, как очистить озеро. Несмотря на данные большинства экспертов, Минприроды вообще не видит никакой опасности от байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а концепция программы спасения превратилось в перечисление удивительных свойств воды и редких видов рыб, которые живут в Байкале. Журнал «Русский Ньюсвик» пытается понять, не выгонят ли за это министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрия Трутнева, и что же в итоге сделают с Байкалом. Понятно одно, несмотря на громкие заявления, комбинат не закроют.
С обзором российских еженедельников вас познакомили мои коллеги. Сам обзор подготовил Алексей Кузнецов. Мы продолжаем «Время свободы». Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что столкновение двух истребителей Су-27 из пилотажной группы «Русский Витязи» ровно год назад накануне авиасалона «Макс-2009» в Московской области произошло из-за нарушения правил полетов, допущенного командиром группы Игорем Ткаченко. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Уголовное дело по факту столкновения двух истребителей было прекращено еще 27 апреля. Тогда следствие пришло к выводу, что непосредственной причиной катастрофы стал ряд нарушений правил полетов, допущенных самим Ткаченко. Следователи ссылаются на заключение экспертов Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации вооруженных сил. Эксперты установили, что Су-27 «Спарка», который управлял Игорь Ткаченко, ударил носом в хвостовую часть истребителя Виталия Мельника. При этом оба истребителя потеряли управление. Погибшего при ударе Игоря Ткаченко и самого себя катапультировал сидевший сзади штурман Игорь Куриленко, а самолет упал на дачный поселок. Пилот Мельник успел отвести свой горящий самолет от поселка в поле и благополучно катапультироваться. При падении первого истребителя было разрушено имущество на 8 дачных участках. Серьезно пострадала женщина, скончавшаяся через 5 дней в ожоговом реанимационном отделении. Еще трое дачников получили различные травмы. Игорь Ткаченко был похоронен на Никольском кладбище близ подмосковной Кубинки. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. По версии следствия, ошибки пилота Ткаченко можно объяснить только стрессом, в котором находился полковник во время подготовки к авиасалону «Макс-2009». Ему пришлось менять программу выступления, поскольку вышел из строя один из самолетов, и число участников шоу пришлось сократить до 5. А перед самим тренировочным полетом выяснилось, что вылететь смогут только 4 истребителя. В свой последний полет Игорь Ткаченко отправлялся в состояние тяжелого нервного стресса. На месте гибели командира «Русских Витязей» недалеко от садового поселка поставлен памятный знак, рассказал председатель садового товарищества «Сосны-2» Петр Слонов.
Память на месте падения тела пилота. Представляете себе, киль самолета, рядом с ним православный крест. А официально же было воскресенье 15 числа. Приезжали папа с мамой Ткаченко, сын его приезжал, боевые друзья приезжали, значит, помянули.
Над полем рядом с садовым поселком теперь истребители не летают.
Часть пор я больше их не видел.
Как известно, два истребителя пилотажной группы «Русские Витязи» столкнулись в небе 16 августа 2009 года во время тренировочного полета перед показом на авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском. Командование военно-воздушных сил возместило пострадавшим дачникам материальный ущерб, а размер компенсации родственникам погибшей еще определяют в Министерстве обороны. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». Госдума России в ходе осенней сессии планирует принять закон о полиции с тем, чтобы он вступил в силу с 1 января будущего года. Между тем, независимые эксперты и правозащитники выступают с критикой законопроекта, отмечая, что многие его положения существенно снижают уровень правовых гарантий граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Продолжается инициированная президентом Дмитрием Медведевым дискуссия вокруг законопроекта о полиции. Сообщается, что на специально созданном для его обсуждения интернет-сайте высказались более 20 тысяч человек. Учитывая жизненно важную тему, а с органами правопорядка так или иначе ежедневно сталкиваются миллионы россиян, это совсем небольшая цифра. В экспертной среде отношение к законопроекту, мягко говоря, неоднозначное. Доцент Московской государственной юридической академии Сергей Насонов не видит в нем чего-то концептуально нового и считает, что новый закон о полиции хуже старого о милиции.
Ведь смысл, наверное, этого законопроекта не только в том, чтобы поменять наименование. Я, например, пришел к выводу, что глобальных различий, концептуальных, которые отличали бы новый правоохранительный орган от милиции, нет. Даже наоборот. Если сравнить определенные аспекты гарантий личности, примитивной деятельности милиции и полиции, возникает такое мнение, такой вывод, что даже действующий закон о милиции, на самом деле эти гарантии содержат в некоторой степени больше, чем закон о полиции. На чем может быть основано, например, обращение сотрудника полиции группам людей разойтись, если, например, это нарушает нормальную работу транспорта и пешеходов. Здесь вообще нет никакого указания на какие-либо основания для такого суждения. Получается, что просто если сотрудник полиции такого рода требования изложит к этим гражданам, а они откажутся повиноваться, сразу возникает основание для привлечения как минимум к административной ответственности, потому что это уже не повиновение сотруднику полиции.
Среди участников обсуждения законопроекта немало бывших сотрудников правоохранительных органов высокого ранга. Сотрудник аппарата Федерального уполномоченного по правам человека Елена Середа много лет проработала в милиции. И законопроект в целом, и отдельные его статьи вызывают у нее чувство недоумения.
Расширенные права полиции в отношении задержания граждан, проникновения в жилые помещения, применения оружия и ряд других позиций. С другой стороны, казалось бы, раз расширяются права полиции, значит, должны и, с другой стороны, укрепляться статус сотрудников полиции и их гарантии. Но я не усмотрела из этого закона конкретное укрепление статуса и правоположение самих сотрудников полиции.
Представители, собственно, МВД на обсуждение проекта закона о полиции в независимом экспертно-правовом совете не пришли. Участники же дискуссии упоминали только что произошедшее в некотором роде знаковое событие – арест майора милиции Михаила Евсеева, который в ноябре прошлого года выступил с видеообращением к президенту Дмитрию Медведеву, в котором обвинил МВД Республики Коми в коррумпированности. В Следственном комитете при прокуратуре сообщили, что дело против майора Евсеева возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе по части 1 статьи 283 «Разглашение государственной тайны». Для действительно полноценной реформы милиции одного только нового закона недостаточно. Проблемы МВД неразрывно связаны с проблемами судебной системы, а в конечном счете с пороками системы политической, убежден бывший депутат Государственной Думы, адвокат Виктор Похмелкин.
При нынешнем политическом режиме, при сложившейся за последние 10 лет политической системе в нашей стране, реформа МВД, пользуясь известным классическим высказыванием, или невозможна, или реакционна. Совершенно очевидно, что милиция, или там полиция, вообще, так сказать, органы, занимающиеся раскрытием, расследованием преступлений и других правонарушений, таковы, какими их делают судебные системы. Можно написать самый лучший закон, но у нас, надо сказать, не самое худшее законодательство в мире. Оно предусматривает и презумпцию невиновности для гражданина, и право на защиту, и так сказать, бремя доказывания, которое ложится на органы расследования. В общем, много чего оно предусматривает. И вместе с тем мы должны признать, что в сегодняшних условиях милиция наша совершенно разложилась и деморализована. Нужна кардинальная реформа, и не только милиция, а всей правоохранительной системы, включая прокуратуру, и в первую очередь судебную систему. Если продолжить, так сказать, эту логику, мы признаем, что судебная система такова не потому, что судьи плохие, не потому, что плохое законодательство в судебной системе, а потому, что такова система политическая. Потому что в стране сложилось монопольное бюрократическое правление, так я его и называю, которое абсолютно не предусматривает никакой политической конкуренции, никакой внятной реальной оппозиции, никаких нормальных институтов, прежде институтов выборов, при которых не просто люди идут формально голосуют, а меняют власть.
Считает Виктор Похмелкин. На 8 сентября намечено обсуждение проекта закона о полиции в Общественной палате. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 15 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что 5 боевиков, убитых в ходе спецоперации в Нальчике, причастны к теракту на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии 1 мая. Тогда пострадали 30 человек. Кроме того, по данным регионального управления ФСБ, они причастны к нескольким убийствам сотрудников МВД и гражданских лиц. По меньшей мере 2 заложников удерживают боевики, блокированные полицией в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Пока никто не пострадал. Утром в субботу в одном из зданий армейского комплекса в ходе допроса несколько заключенных исламистов в попытке бежать разоружили и взяли в заложники 2 охранников и пытаются выйти на свободу. Ранее полиция Пешавара сообщила, что группа боевиков пыталась прорваться в охраняемый район, где находятся здания внутренней разведки Пакистана и консульства США. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после 3-дневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа в Москве после митинга оппозиции в день государственного флага. На западе Москвы задержаны 3 милиционера по подозрению в похищении человека. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Водолазы из-за плохих погодных условий не могут начать погружение. 5 членов экипажа уже были найдены погибшими, 3 спасены. В Иране 3 человека погибли и 40 ранены в результате землетрясения в пятницу. Нанесен ущерб домам в 6 селениях. Эпицентр подземных толчков находился к югу от города Дамхан, в самой большой в стране пустыне Дешт-э-Кевир.
Продолжим программу «Время свободы». Министерство промышленности и торговли России предлагает ужесточить режим промышленной сборки автомобилей, давший ранее возможность ведущим иностранным автопроизводителям открыть свои производства в стране. Как такое решение может повлиять на внутренний автомобильный рынок? Об этом во второй части экономической панорамы недели, подготовленной Иваном Трефиловым.
Общий объем экономики России в течение июля по предварительным оценкам сократился на 0,3% к уровню июня, однако к уровню июля 2009 года он, наоборот, увеличился на 2,5%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В целом, за 7 месяцев рост ВВП России в годовом исчислении составил 3,8%. Ущерб агропромышленному комплексу России от засухи оценивается почти в 33 миллиарда рублей, заявил заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По данным министерства, из-за аномальной жары посевы зерновых в стране погибли на 11 миллионов гектаров, или примерно на четверти всех засеянных площадей. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в нынешнем году составит от 60 до 65 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. Объем банковских вкладов частных лиц, как рублевых, так и валютных, в июле увеличился на 2,1%, превысив 8 триллионов 600 миллиардов рублей в пересчете, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. По текущему обменному курсу это почти 280 миллиардов долларов или 19% ВВП, прогнозируемого правительством в 2010 году. Для сравнения, в Китае, например, общий объем частных банковских вкладов превышает 80% экономики страны. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале всех кредитных организаций России за второй квартал увеличилась на 0,25 процентного пункта до 26,39%, сообщил Центральный банк. По данным на начало апреля, из 1038 действующих в стране кредитных организаций уставный капитал 219 был сформирован с участием иностранных инвесторов, в том числе у 81 кредитной организации его доля составляла 100%. Министерство энергетики России подготовило законопроект, обязывающий нефтегазовые компании закупать у российских производителей не менее 40% оборудования по добыче и транспортировке нефти, а при работах на шельфе не менее 20%. Одновременно министерство предлагает государству субсидировать проектирование и производство нефтегазового оборудования на территории страны. 5 лет назад российские власти, заинтересованные в создании сборочных заводов иностранных автопроизводителей на территории страны, установили для них особое правило работы, названное режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право беспошлинно или с уплатой минимальных таможенных пошлин возить в Россию необходимые для работы комплектующие. Взамен они дали обязательство постепенно наращивать уровень так называемой локализации, то есть долю деталей, производимых внутри страны. Максимальный уровень локализации производства, к которому по действующим правилам иностранных автопроизводителей обязали стремиться, составляет 30%. Однако уже в ближайшее время в стране начнет действовать новый режим промышленной сборки, предусматривающий, по словам представителя Министерства промышленности и торговли Алексея Рахманова, увеличение до 60% доли добавленной стоимости автомобиля, произведенной в России. Означает ли эта формулировка удвоение действующего максимального уровня локализации производства? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мотивосов.
Наверное, я бы предположил, что скорее всего да, поскольку, в общем-то, добавленная стоимость в данном случае прежде всего будет распространяться на производство комплектующих и, соответственно, установку этих комплектующих на собираемые здесь автомобили иностранных брендов.
Новое требование, соглашается старший аналитик инвестиционной компании «Цирих Капитал Менеджмент» Олег Душин, станут очевидным ужесточением действующей государственной политики в отношении иностранных автомобильных компаний, работающих в стране. Для российских же производителей, по его словам, это решение должно пойти на пользу.
Для российского автопрома как такового эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась.
Юлий Мотивосов из «Атона» предполагает, что работающие в стране иностранные автозаводы все-таки не нарушают взятые обязательства по локализации производства. Однако он обращает внимание, что необходимый по соглашениям результат достигается в основном за счет относительно низкотехнологичных автокомпонентов.
В основном, как я понимаю, шла речь прежде всего о производстве штамповки здесь в России, об окраске, о производстве определенных деталей кузова и так далее. То есть это были такие вот первоначальные и тоже достаточно крупные шаги по локализации производства. Тем не менее, производство на каких-то компонентных автозапчастей или крупных узлов автомобиля все-таки еще не осуществлялось в России.
Специалисты уверены, что новое правило режима промышленной сборки не спровоцирует иностранных автопроизводителей на радикальные ответные меры. По крайней мере, закрытие их заводов ждать уж точно не стоит. Скорее всего, прогнозируют они, в России ускорится процесс создания производств автокомпонентов, прежде всего с участием иностранного капитала и технологий. Юлий Мотивосов продолжает.
Из крупных проектов я бы прежде всего, наверное, назвал бы, наверное, то, что делается между, скажем, тем же Солерсом и Фиатом. Это вот такой тоже крупный проект, да, где, собственно, предусматривается достаточно высокий уровень локализации и, собственно, обмен технологиями. То есть в данном случае, скажем, Солерс должен получить от Фиата определенные технологические разработки, которые потом будут здесь положены в основу производства именно автокомплектующих, ну и частей автомобиля. Отчасти, наверное, можно упомянуть, наверное, и сотрудничество Рено с АвтоВАЗом. То есть какая-то работа здесь ведется, но, безусловно, она еще не имеет того масштаба.
В перспективе крупными поставщиками автокомпонентов для иностранных сборочных заводов могут стать и российские компании. Причем, по оценке аналитика инвестиционной компании «Цирих Капитал Менеджмент» Олега Душина, технически к этому они уже готовы.
Проблемы-то остаются у российских поставщиков, связанные с тем, что технология производства в ряде случаев, начиная с производства металла, может не выдерживаться, что для иностранных производителей является основным неприятным моментом. Но, с другой стороны, это как раз и стимул для того, чтобы больше внимания проявлять в России к этому вопросу.
По словам представителя Министерства промышленности и торговли Алексея Рахманова, проект нового режима промышленной сборки автомобилей сейчас находится на согласовании Министерства экономического развития. Однако чиновник уверен, что уже в сентябре он будет утвержден.
С экономической панорамой на эту неделю вас познакомил Иван Трефилов.
Ну и в связи с этим материалом, а также с тем, что в российской столице в выставочном центре «Крокус-экспо» продолжает работу Московский международный автосалон, по нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова спросила у прохожих на улицах города: а следите ли вы за новинками российского автопрома?
Я даже подержанную бы иномарку взял, чем новую русскую, потому что все русских ломается. И они даже сами признают то, что они не умеют делать. Не знаю, работать не хотят, спиваются, курят, вот и все.
Ну, может быть, конечно, и стали немножко лучше, но все равно не дотягивают до мировых стандартов. Откаты слишком большие, наверное, у руководства, а не у рабочих.
Всякое говорят про них. Сейчас выхода нет, берут, потому что пошлины, наверное, кусаются так по цене. Так в основном, да и рассрочки разные дают. На этом играет просто наше правительство.
Сейчас я езжу на отечественной. У меня сейчас Chevrolet Niva. Кроме того, что посадка высокая, других положительных впечатлений нет. Удобства, комфорта нет. В Киров съездил и приезжаешь за 140 километров домой, уже никакой. То есть напрягает. А раньше на иномарке ездил 1000 километров за день, как будто бы никуда и не ездил. Можно сказать, советский такой строй, то, что для народа можно так себе сделать.
Понимаете, когда в советские времена верхушка, так сказать, руководство страны отучало людей работать и думать. То есть достаточно было того числиться на работе.
Они делают автомобили не для людей. Если у нас автомобили, по-моему, восьмерка, но этого класса там девятка, десятка и пятнашка. Если мне память не изменяет, эта модель была еще придумана в 70 каком-то году, и она ездит до сих пор, о чем говорить. Не надо, даром даже. Когда вот вас будут уважать, тогда будут для вас делать автомобили. А если они вас ни во что не ставят, наши власти, тогда они делать ничего не будут.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, интересуетесь ли вы новинками отечественного автомобилестроения. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Торговый комплекс «Горбушка» в Москве, известный тем, что здесь можно купить самые дешевые DVD-диски на любой вкус, могут закрыть. За неделю на «Горбушке» и на примыкающем к нему «Горбушкином» дворе провели несколько прокурорских проверок. Искали контрафактную продукцию, а также нарушение правил противопожарной безопасности и требований Трудового кодекса. По данным прокуратуры Западного округа Москвы, в торговом центре конфискованы тысячи дисков с признаками контрафактной продукции. Представители администрации рынка называют последние проверки заказом конкурентов либо показательной акцией прокуратуры. У микрофона Любовь Чижова.
Работники прокуратуры Западного округа Москвы, пришедшие с проверками в торговые комплексы «Горбушка» и «Горбушкин двор», конфисковали свыше 23 тысяч DVD и CD-дисков на сумму более 8 миллионов рублей. В отношении коммерсантов, владеющих павильонами, возбудили два дела об административном правонарушении. Материалы направлены в Дорогомиловский суд Москвы. Я позвонила в администрацию торгового центра, и люди, отказавшиеся представиться, сказали, что «Горбушка» работает в прежнем режиме.
Как бы никакие комментарии мы по телефону не даем. Работает в штатном режиме, и у нас работают арендаторы, павильончики наши.
Ну вот эти проверки, которые проводились, уже есть какие-то результаты?
Мы никаких комментариев не даем. Все туфта, то, что вот тут с прессой, никаких ни закрытий, ни перекрытий вообще нет.
Ранее представитель дирекции рынка Михаил Дрожжинов рассказывал журналистам, что вся продукция на рынке лицензионная, с пиратством здесь борются. Есть даже доски позора, на которых вывешивают фотографии людей, торговавших контрафактом и порнографией. О настоящем и будущем «Горбушки» рассуждает председатель правления Международной конфедерации союзов потребителей Дмитрий Янин.
Учитывая, что
разговоры о закрытии Горбушки ведутся уже последние лет 10. Это закрытие ни разу не происходило, поэтому ожидать, что оно закроется сейчас, не приходится. Я не знаю, с чем связана вот эта активность. Возможно, это демонстративный шаг, чтобы показать Соединенным Штатам Америки, что в России ведется борьба с контрафактной продукцией, а претензии США о том, что в России достаточно высокий уровень пиратства, выдвигались российской делегации в рамках переговоров по ВТО.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что нападки на Горбушку не очень похожи на реальную борьбу с контрафактной продукцией.
Вы знаете, если бы кому-нибудь в городе Москва захотелось бороться с контрафактом, он не выезжал бы на Горбушку, он просто прошелся бы по улице Тверская, где регулярно стоит большое количество киосков, которые торгуют самым, что ни на есть, отъявленным контрафактом. Когда начинают не с Тверской, а с чего-то еще, сразу возникает вопрос, а зачем это? Горбушка действительно, это большой торговый комплекс, у которого есть определенная история. От этой истории он, насколько я могу судить, давно уже отошел и освободился. То есть там вряд ли больше контрафакта, чем в других торговых центрах. Так что я думаю, что это или какая-то показушная акция, или разборка со стороны конкурентов. Ну, а может быть, это усилия московских властей, которые практически показали свое банкротство во время химической атаки на Москву и свою неадекватность. Может быть, они просто показывают таким образом заботу о москвичах.
Согласно многочисленным опросам, большинство россиян не видит ничего зазорного в том, чтобы покупать пиратскую продукцию, объясняя это тем, что она значительно дешевле лицензионной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что 5 боевиков, убитых в ходе спецоперации в Нальчике сегодня, причастны к теракту на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии 1 мая. Тогда пострадали 30 человек. По меньшей мере 2 заложников удерживают боевики, блокированные полицией в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. В ходе допроса несколько заключенных исламистов попытались сбежать из-под стражи, разоружили, взяли в заложники 2 охранников. Правозащитник Лев Пономарев освобожден сегодня из-под стражи после 3-дневного административного ареста. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира. Алексей Кулаковский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». В этом году отмечается 40-летие запуска первого в мире советского лунохода. В Петербурге, где создавался главный элемент лунной машины – шасси высокой проходимости, к этой дате приурочена международная конференция по планетоходам, а также первая публичная демонстрация действующего экземпляра лунохода-1, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В течение ближайшего месяца в самом центре Петербурга все желающие могут осмотреть земной экземпляр лунохода-1 и, если повезет, то даже увидеть его в движении. Это стало возможно в год 40-летнего юбилея лунохода благодаря тесному сотрудничеству его разработчиков с новым частным музеем «Лошадиная сила», который в конце прошлого года открылся на Конюшенной площади. Рассказывает создатель музея Игорь Коровин.
Наш музей называется «Лошадиная сила» по нескольким причинам. Во-первых, это здание бывшего манежа. Тут все исторически были лошади. В советское время здесь был гараж ГУВД. И все это вместе как бы выдало лошадиную силу. Двигатель измеряется в лошадиных силах. Изначально мы планировали здесь сделать музей мотоциклов. Как переходный период, человек пересел с живого на коня железного. А плюс здесь еще находится музей клинкового оружия. Соответственно, лошади, рыцарство, байкерство, тоже где-то рыцарство, дух свободы и так далее. Ну, а потом уже пошли автомобили. Ну, и экспозиция у нас от кареты, конный экипаж, велосипеды, мопеды, мотоциклы, автомобили и как некая вершина инженерной мысли, это луноход, который тоже является колесным транспортным средством.
«Лошадиная сила» – это уже 4-й ваш автомобильный музей. А есть ведь еще музей Невской битвы в Усть-Ижоре, музей клинкового оружия. Создание музеев для вас – это хобби или бизнес, затратная деятельность или доходная?
Первый музей был как хобби. Был знакомый, у которого хорошая коллекция автомобилей плавникового периода. Наподобие нашей чайки 21 Волги. То, что на задних крыльях плавники были вертикальные, диагональные и горизонтальные. Детройтская барокко, так называемая. То, что после войны стали делать вот большие, красивые, разноцветные машины. Эту коллекцию я просто предложил создать музей в Зеленогорске, чтобы ее показывать людям. Стояло в гаражах просто все это мрачное такое, сырое, пыльное. Надо было выводить на публику. Так красоту надо показывать. А потом пошло-поехало. Выборг приехал, говорим, хотим большой музей. Потом Устижора приехал, говорит, помогите, возьмите под крыло музей. Ну и дальше уже это переросло за 2 года уже в бизнес, то ничем другим я теперь не занимаюсь. Мы стали подходить к музеям как к бизнес-единице, чтобы вывести их хотя бы на самофинансирование, чтобы они сами себя окупали. Охрана, эксплуатационные расходы, перемещение экспонатов, содержание их. В принципе, мы эту задачу достигаем. Следующая задача – это сделать возврат инвестиций, которые, потому что каждый музей сделать достаточно затратно. Но подходить надо не с наших старых подходов к музеям, а именно к западным, которые ориентированы на посетителя. Наши музеи ориентированы на сохранение коллекции, не заинтересованы в показе чего-то нового, да, им надо сохранить. А Запад, наоборот, хочет показать, музей должен сам себя содержать, нести некую просветительскую функцию. Дети должны прийти, потрогать, покататься.
«Луноход-1» привезли в Петербург по инициативе одного из конструкторов его ходовой части, Михаила Ивановича Маленкова, для демонстрации на международной конференции по планетоходам, которая пройдет здесь в конце сентября. Вот что рассказал нам конструктор Михаил Маленков о том, как удалось организовать демонстрацию «Лунохода-1» в Петербурге, где его создавали, но никогда еще не показывали.
Луноход соединяет в себя функции 2 разнородных совершенно технических устройств – космического аппарата и транспортного средства высокой проходимости. Не случайно Королев обратился именно к танкистам. Участвовало более 30 предприятий ленинградских. А хозяином всех луноходов является, конечно, то предприятие, где все собирается. Таким главным предприятием по луноходам был, ну и сейчас, в общем-то, остается научно-производственное объединение имени Лавочки в Химках под Москвой. Именно вот этому предприятию в свое время Королев передал функции разработки, изготовления, эксплуатации автоматических межпланетных станций. Так вот, мы уже просили как-то у, значит, Лавочкина, чтобы дали сюда луноход. Ну, как-то не получалось, а вот в этот раз получилось. И удачно случилась наша вот встреча с Игорем Владимировичем, который взял на себя труд и финансирование расходов на то, чтобы реставрировать этот образец, привезти его сюда, застраховать. И вот благодаря этому, значит, луноход впервые, именно в год, когда мы планируем и отмечаем вот 40-летие начала его успешной эксплуатации на Луне, он оказался здесь, в Петербурге.
Насколько аутентичен луноход, демонстрируемый сейчас на Конюшенной площади?
Это, безусловно, машина, которая могла бы стать, да, луноходом-1. Ну, естественно, это музейный луноход-1. Здесь нету изотопа. Вы знаете, что изотопный источник тепловой энергии обеспечивал ночевки. И были у нас там в колесах пиромеханические устройства, взрывоопасные вещества. Ну, естественно, они тоже демонтированы. Но по своему составу, по внешнему виду, это, да, луноход-1. Ну, может быть, исключение составляет только колеса. Сетчатый обод закрыт еще и сплошными пластинами. Это для того, чтобы можно было демонстрировать его движение в земной гравитации. Потому что если он будет иметь сетчатый обод, то при земной гравитации он просто бы зарылся в песок, и, значит, он бы не поехал.
Расскажите, пожалуйста, о планетоходной конференции, которая пройдет в конце сентября в Ленэкспо.
Конференция называется «Планетоходы, космическая робототехника и наземные роверы». Луноход положил в начале целой серии машин. 2 советских лунохода, 3 американских лунохода, 3 марсохода. Целый парк действующих машин. И, безусловно, будущее освоения Луны и планет неизбежно связано будет, конечно, с планетоходами. Эту конференцию мы планируем провести 28-29 сентября на Ленэкспо.
Послушать доклады на конференции по планетоходам можно будет всем желающим. Как и посмотреть луноход в музее «Лошадиная сила».
У микрофона был научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. «Радио Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. Когда-то берега каналов на северо-востоке Парижа были самой индустриализированной частью города. Сегодня часть бывших производственных помещений переоборудовали под культурные объекты. А на месте других выросли причудливые здания, например, футуристический парк «Ла Вилет».
Здесь же находится творение знаменитого Оскара Немейера, штаб-квартира Коммунистической партии Франции. О районе вокруг парижских каналов Сен-Мартен и Урк рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Здесь, кажется, нет ни одного острого угла. Даже покрытый ковролином пол плавно поднимается и опускается, словно песчаные дюны, которые ведут ко входу в главный зал заседаний, похожий на белую летающую тарелку. Внутри мягкое рассеянное освещение. Это штаб-квартира Коммунистической партии Франции, которую в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века построил для французских товарищей на безвозмездных началах знаменитый бразильский скульптор Оскар Немейер. Зал заседаний находится ниже уровня земли. Его крыша вылезает из клумбы на улицу, как гигантский белый гриб-дождевик. Студенты-архитекторы регулярно приходят сюда на экскурсию. Сегодня мало что осталось от бывшей мощи партии, за которую в течение многих десятилетий голосовали более 20% избирателей. На президентских выборах 2007 года лидер партии Мари Жорж Бюфе набрала меньше 2% голосов. Так что французским коммунистам приходится приспосабливаться к современным реалиям. Вот уже несколько лет они сдают два этажа немейеровского творения частным компаниям. Но сотрудник штаб-квартиры партии Жерар Бриан не унывает.
Мы регулярно сдаем и главный зал заседаний. Тут проводят и публичные встречи, и съемки фильмов, клипов, и организовывают перформансы. Все это без проблем. Да-да, мы коммунистическая партия, но помните, что сказал Ленин? Капиталисты сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим.
В двух шагах от площади полковника Фабьена находится канал Сен-Мартен. Именно здесь Одри Тату в роли Амели предавалась своему любимому занятию – бросала блинчики по воде. На площади Сталинградской битвы канал уходит под землю и выходит уже под другим названием – канал Урк. После египетского похода в 1802 году Наполеон поручил построить канал сопровождавшему его инженеру Пьер Симону Жерару, который во время той кампании изучал гидрологию Нила. В середине 19 века набережные каналов превратились в индустриальные кварталы. Здесь обосновались многочисленные кожевенные, бумажные и фаянсовые заводы, для работы которых требовалось большое количество воды. В 70-х годах прошлого века, после того, как заводы в черте города закрылись, берега пришли в запустение. Даже появился проект строительства 4-полосной автотрассы на месте канала Сен-Мартен. Но местным жителям удалось его отстоять, и с тех пор канал с его маленькими крутыми железными мостиками и зелеными газонами стал одним из любимых мест отдыха парижан. А бывшие промышленные здания переоборудовали под культурные центры. Вот уже несколько лет, как на набережных канала Сен-Мартен, в палатках или просто под открытым небом, время от времени живут беженцы из Афганистана, ожидающие от французских властей предоставления политического убежища. Дальше на северо-восток расположен парк «Ля Вилет». Его построили на месте бывших городских скотобоин. Концепция парка «Ля Вилет» вполне соответствует духу начала 80-х годов, когда к власти во Франции пришел социалист Франсуа Миттеран. Вокруг парка нет никакой изгороди или забора. Парк должен быть открыт для всех в любое время суток и способствовать приобщению к культуре рабочего класса из прилегающих парижских районов и ближайших пригородов. Спроектировал парк франко-швейцарский архитектор-деконструктивист Бернар Чуми. В «Ля Вилет» все распадается на простые геометрические формы, что по замыслу автора иллюстрирует несовершенство и разобщенность современного общества, говорит Джустин Жулево, сотрудница пресс-службы парка.
Спроектированный Бернаром Чуми парк состоит из точек, линий и плоскостей. Точки – это фолье, разбросанные по всему парку красные здания. Фолье так назывались в XIX веке пляжные кабинки. Бернар Чуми выбрал это название в память о той эпохе, когда здесь построили скотобойню. Линии – это прежде всего большая аллея, которая тянется от Порт-де-Пантен на юге до Порт-де-Ла-Вилет на севере, и канал Урк, который пересекает парк с запада на восток. Эти две линии позволяют связать Париж с ближайшим пригородом. Плоскости – это две большие лужайки, круглая лужайка и треугольная лужайка, на которой проходят летние мероприятия. В том числе работает кинотеатр под открытым небом. И среди всего этого этого извивается между садами и каналами дорожка, которую Бернар Чуми назвал кинематографический променад. Если смотреть сверху, то дорожка похожа на сброшенный на парк кусок кинопленки.
Кинотеатр в Лавилет тоже есть. Это геодезический купол диаметром 36 метров, состоящий из 6500 стальных зеркальных треугольников. В этом гигантском зеркальном шаре отражается окруженный бассейном параллелепипед города науки и промышленности и открытая для посещения подводная лодка «Аргонавт». Если Немейер построил почти солярис для французских коммунистов, то Бернар Шуми, Кристиан де Портзампарк и другие именитые архитекторы и дизайнеры соорудили для жителей рабочих районов северо-востока Парижа что-то вроде солнечного города из Незнайки. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Рассказ Елизаветы Алисовой завершил программу «Время свободы». 16:17, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Кавказский час». А этот час с вами были Александр Гостев и продюсер Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».